Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 467-я встреча у нас с вами сегодня. Мы заканчиваем первую книгу «Паралипоменон». Мы простимся скоро с Давидом, но не грустите по этому поводу, потому что на самом деле с Давидом мы еще встретимся, и я надеюсь, что вы будете с нами в этом нашем путешествии библейском, когда мы подойдем к книге псалмов, псалтирь. Собственно говоря, это и есть главная книга, которую написал Давид, которую Бог открыл через него. Главное дело Давида — это подготовка к построению храма. Главная книга — это псалмы. А пока мы в книге «Паралипоменон», 28 глава, мы с вами узнали о том, что Давид подготовил все необходимое для построения храма. 10 стих, он обращается к Соломону. «Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». Мы в прошлый раз как раз закончили на этом стихе. То есть, Соломон, я, конечно, понимаю, что ты неопытен, я понимаю, что ты молод, я понимаю, что ты вырос во дворце, но для тебя все необходимое уже есть. Вот бери и делай. И порою хочется сказать и себе, и другим людям те же самые слова. Слушай, хватит вот ныть, а в конце концов будь тверд и делай. И дальше мы с вами узнаем, насколько детально Давид все подготовил. Мы говорили о том, сколь важна эта задача была для Давида. Но вот сейчас мы увидим это снова, 11 стих. «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных и священнических и левитских отделений и всякого служебного дела в доме Господнем и всех служебных сосудов дома Господня», ну и так далее. Вот полный, подробный чертеж, который дал Давиду Бог, и Давид передает этот чертеж Соломону. Давид провел необходимые работы, Давид подготовил этот чертеж, все продумал до мельчайших деталей. Мы с вами дойдем, когда до строительства храма, мы узнаем также о том, что даже вес золота, серебра, вес материалов, из которых все это будет, в этом чертеже был. То есть все очень подробно расписано. Мы, кстати, во второй книге «Паралипоменон» еще вернемся к разговору о храме. Мы обратим внимание на то, что в этих книгах написаны и описаны некоторые детали, которые были опущены в книгах царств. Бог действительно многое нам открыл по поводу храма. И обычно, когда делаются модели храма, все-таки делается храм эпохи Ирода. Это тот последний храм, вот, который исторически был. Тот храм, который строил Соломон, и храм, который спроектировал Давид, гораздо сложнее, гораздо более, ну, скажем так, сложную структуру имеет, и он намного богаче. Да, он гораздо сложнее, чем скиния, но при этом та красота, которую мы находим в храме, образуется не за счет размеров, а за счет богатства, за счет великолепия. Храм был действительно дорогой, покрытый золотом, серебром, драгоценными камнями, с использованием самых дорогих сортов древесины. То есть все действительно было продумано, и все было дорого. Денег на этот проект не жалели. Обратите, пожалуйста, внимание на скрупулезность Давида, которую мы с вами еще увидим неоднократно. Я возвращаюсь к тексту, 14 стих. «Золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. Опять-таки, золото, серебро и на каждой вещи указание ее веса, сколько, собственно, материала на это необходимо потратить. Давид отдает богатство своего царства для того, чтобы прославить Бога. Это для него важно. 19 стих. «Все сие в письмени от Господа», — говорил Давид. Иными словами, записано от Господа, сам Господь это передал, Давид это записал. Дальше. «Как он вразумил меня на все дела постройки». То есть Господь сам выбрал место, Господь дает все инструкции, Давид эти инструкции сохраняет, он передает их. И хотя Давид сам не мог построить храм, все его инструкции пошли дальше и были переданы Соломону. 20 стих. «И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершить всего дела, требуемого для дома Господня». Вот опять повторение того, что мы уже слышали. «Будь тверд, будь мужествен». Очевидно, у Соломона с этим были проблемы. Ему надо было повторять, просто чтобы он услышал, чтобы он сделал соответственно. И дальше очень четкое и подробное описание того, как будет устроен храм. 21 стих. «И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем». То есть вот все будет дальше прописано. И конец 21 стиха. «И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». То есть Давид фактически говорит Соломону, смотри, все готово, все уже есть. Вот бери и делай. А теперь переходим к 29 главе, и наше внимание от храма переносится на царство. Давид уже практически при смерти. И то, что мы дальше читаем, это его лебединая такая песнь. Я напомню вам, что мы читали предсмертные слова Иакова, мы с вами также читали предсмертные слова Моисея, Иисуса Навина. То есть вот этот жанр для тех из нас, кто читает Библию, конечно, не новость. 29 глава. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог». И опять. Слушайте, я не знаю, как Соломон с этим мирился, но опять повторение. «Молод и малосилен. Дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога». Давид понимает и размах, объем работы, и ограниченность Соломона, которому трудно будет сделать это дело. Читаем дальше. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей и для каждой из серебряных, и для каждого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» То есть Давид говорит, значит, вот что я заготовил от всего царства, а вот что я даю еще и от себя. И вот этот пример Давида действует на других тоже. Они видят его, они видят уже пожилого царя, который готов вкладываться, и окружающие люди тоже готовы вкладываться. Так оно работает и сегодня. когда мы что-то делаем, когда мы показываем пример, вот тогда за нами готовы следовать. Без этого, без каких-то действий с нашей стороны, идти за нами, следовать за нами никто не будет. 6 стих. «И стали жертвовать начальники семейств и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя, и дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня, на руки Иохиилу, герсонитянину». Вот это настоящая жертвенность. Они знают, зачем жертвовать. Они знают, что это для Бога. Они видят, как жертвует Давид. Они присоединяются к этой жертве. И вот 9 стих. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Так же и царь Давид весьма радовался». Они расставались с этим своим имением, и они делали это радостно. Есть такое высказывание, я неоднократно его слышал от разных людей. «Надо жертвовать, — говорят, — так, чтобы было больно, чтобы ты вот от себя отрывал, и было больно». Я думаю, что по Библии все-таки немножко по-другому. Важно жертвовать так, чтобы ты от себя отрывал, да, правильно, а дальше? И было радостно. Не случайно Павел говорит, доброохотно дающего любит Бог. А дальше начинается молитва Давида. Я хочу, чтобы вы послушали очень внимательно. Те из вас, кто читают Новый Завет, я думаю, сразу увидят некоторые параллели. 10 стих. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Давайте здесь остановимся. 11 стих еще раз. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего». Помните концовку молитвы сына Давидова, Иисуса Христа? Той молитвы, которую мы называем молитвой Господней. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Потомок Давида, сын Давида, является перед Израилем. И он повторяет ту же молитву, которой молился когда-то сам Давид. Израильтяне, знакомые со Священным Писанием, я думаю, сразу увидели эту параллель. Она может скрыться от нас, но от них-то она не скрылась бы уж никак. Знаете, что означает вот в этой молитве прошение о царстве? Когда мы говорим «да будет царство», это значит также, что и «да будет царь», тот, кто восседает на престоле, тот, кто царствует. И вот Христос пришел и проповедует, что приблизилось Царство Небесное. Пришел царь, приблизилось царство. Есть немало людей, которые готовы были бы принять благословение без благословляющего. Царство без царя. Сегодня израильский народ хочет иметь землю. Он хочет жить в этой земле и жить в ней спокойно. Однако, отвергая Иисуса Христа, он отвергает царя. Иными словами, желание земли без Христа — это желание царства без царя. Это совершенно парадоксальная вещь. Это невозможно, это невыполнимо. Обратите внимание еще вот на что. 10 и 11 стих – это молитва в третьем лице. Это «они». Ну или в первом лице также тоже может быть, но это «мы». В любом случае, это множественное число, это народ. Личные отношения с Богом открываются только через Иисуса Христа. Мы называем его отцом нашим. Я могу назвать его моим отцом. Это личное общение с Богом. Это то, что открывается нам во Христе. Ветхозаветный период, ветхозаветная эпоха – это, конечно, отношение Бога со своим народом. И отношения с Богом выстраиваются через отношения внутри народа. Это совместное нечто. Вот тут это важный переход как раз от Ветхого Завета к Новому Завету. И тогда получается вот какая вещь. Если в Ветхом Завете царство понималось как правление царя в своем народе, то в Новом Завете появляется еще один аспект этого. Царство – это правление Иисуса Христа во мне, в моей жизни, в том, что я делаю, в том, что со мной происходит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тринадцатый стих. «И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Он осознает свое положение. Мы с вами не можем ничего отдать Богу, потому что все, что имеем, и так принадлежит Ему. Это получено от Него. Это никак не преуменьшает нашего положения, но это дает нам возможность осознавать, что наше жертвование, наша жертва – это все-таки воздаяние. Даже когда нам кажется, что мы от себя отрываем, от сердца отрываем, на самом деле мы воздаем, мы возвращаем Ему. 16 стих. «Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое». Это опять признание того, к чему он уже подходил. То есть мы, конечно, приготовили, и это много. Но изначально это то, что мы от Тебя получили. Я думаю, что перед Давидом проходят картины жизни Израиля, жизни тех времен, которые он не застал. Выход из Египта – это бедность этого народа, это страдание этого народа в пустыне. И то, что он застал, это жизнь народа при Сауле, это его собственное скитание, когда Саул буквально гонялся за ним, когда в какой-то момент было непонятно, вообще выживет Израиль или нет. И вот когда Давид на все это смотрит, когда Давид со всем этим сравнивает ту ситуацию, в которой он и Божий народ живет сейчас, он начинает понимать. Я могу отдать Господу многое, но что бы я ему ни отдал, это все равно будет получено из его рук, и никак иначе. 17 стих. «Знаю, Боже мой, что ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ твой, здесь находящийся, с радостью жертвует тебе». Знаете, когда мы с вами читали о последних годах или последних днях жизни Давида в книгах царств, у нас могло сложиться неправильное впечатление, что такой пожилой, отчаявшийся, уставший от жизни Давид. На самом деле, вот здесь, вот в этом повествовании, это его настоящая радость. Да, это радость пожилого человека. Да, это радость человека, который многое в жизни увидел, многое в жизни понял, и он может обращаться к Богу. И он видит также, что народ его поддерживает. Давид знал, что такое одиночество. Вот сейчас он знает, что такое быть частью Божьего народа. Читаем дальше. «Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего, и направь сердце их к тебе». Интересно, что как раз с этим потом будут проблемы. Когда народ Божий устремлен к Богу, вот тогда этот народ процветает. Когда народ Божий отходит от Бога, тогда начинаются проблемы. Сложность. 19 стих. «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои и уставы твои, и исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление». Вот опять-таки он понимает, что в некотором смысле Соломон — это такое слабое звено во всей этой цепочке. И он очень конкретно молится именно о Соломоне. Мы к этому с вами еще подойдем. Я думаю, что во многом эта молитва Давида объясняет просьбу Соломона. Соломон будет молиться о мудрости и просить у Бога мудрости. Потому что вот эти молитвы Давида, я знаю, что Бог их слышал, но я думаю, что Соломон их также слышал. 29 глава, 20 стих. «И сказал Давид всему собранию: благословите Господа Бога нашего. И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пала, и поклонилась Господу и царю». Давид завершает свою жизнь поклонением. Он приходит к Богу. Какой контраст с жизнью Саула? Саул ушел в неверии, ушел в противлении, ушел в неустроенности. Вот эта неустроенность Саула, она ведь не потому, что внешние обстоятельства были плохие. У Саула с внешними обстоятельствами все было, в общем, неплохо. Чего у него не было, так это мир с Богом. У Давида этот мир с Богом есть. 21 стих. «И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу на другой после сего день». А дальше мы читаем описание этих всесожжений. Действительно, это были огромные всесожжения. 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. Есть слово, которое все это описывает, это слово «щедрость». Есть еще одно слово, которое все это описывает, это «радость». 22 стих. «Ели и пили пред Господом в тот день с великою радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом правителя верховного, а Садока во священника». Ну, то есть здесь описание второго помазания Соломона, утверждение того, что действительно это Божий выбор. Мы помним с человеческой точки зрения ситуации, которые этому предшествовали, которые развивались одновременно с этими событиями. Однако сейчас, в данном повествовании, они для нас уже не столь важны. Вот что важно, это то, что Давид передает царство Соломону. Давид все подготовил. И 23 стих. «И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего. И был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему». Опять-таки, я думаю, что вы помните, что не сразу все это было, но сейчас для нас с вами это уже не столь важно. 24 стих. «И все начальники, и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю». Опять мы помним, что это было не сразу, но в этом повествовании это уже не столь важно. 25 стих. «И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. Действительно, мы тоже об этом уже говорили, это такой зенит Израиля. Израиль находится на своей высшей точке. И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Равны и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами. Опять-таки, ссылка на земные царства. Вот есть история, которая описана в книгах царств. Это история с человеческой точки зрения. И также Божий взгляд, который мы находим уже здесь в книге Паралипоменон. Мы подошли к концу первой книги Паралипоменон, мы подошли к концу эпохи царствования Давида. Я напомню, что с Давидом мы не расстаемся. Мы еще будем говорить о нем в связи с псалмами, но также мы, конечно, будем говорить о нем и в связи с храмом тоже, потому что то, что мы видим в храме, это прямой результат правления Давида. Соломон действительно был велик, по богатству он превосходил Давида, но многое из того, что он делал, было результатом какой-то даже инерции, если хотите, того, что заложено отцом. А теперь вопрос. А что мы с вами по Божьей милости, по Божьей силе закладываем для наших детей? Задумайтесь об этом. Мы продолжим беседовать в следующий раз, а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.